Глава 7. 12 лет назад. Мара. Все было неправильно с самого начала. Зеленый мальчишка-лейтенант, едва успевший адаптироваться в новой роли командира отряда, и самая красивая женщина из приемной верховного координатора. Я видел ее несколько раз. Как любой другой на моем месте, восхищался дьявольской красотой и совершенством фигуры, которую не портила и серая форма внутренних служб. Нет, о такой женщине я и мечтать не пытался. Но все же мы сошлись. Как? Единственно возможным способом — в офицерском баре. С компанией однокашников, таких же, как я сам, желторотых лейтенантов, всего 5 человек, отмечали встречу, делились новостями, предавались воспоминаниям, пили, ели, смеялись. Она появилась в тот момент, когда все мы успели принять дозу достаточную, чтобы потянуло на подвиги и поиски женского общества. В общем-то, с этим проблем не возникало никогда. В секретариате и канцелярии работало достаточно свободных, благосклонно относящихся к молодым офицерам девиц. Компания этих милашек обосновалась в том же баре и ничего не имела против объединения и всеобщего веселья. Мои сотоварищи уже нашли себе по подружке. Я тоже перемигивался с симпатичной, коротко стриженной блондиночкой. И тут вошла она. Та самая высокомерная звездень, в упор не замечавшая ни одного из нас. Брюнетка сменила скромную форму на вызывающее ярко-алое мини-платье. Ножки на ультравысоких каблуках казались бесконечными. Но каким же арктическим холодом веяло от этой штучки, когда она проплыла мимо нашей компании к стойке бара. Синхронно отвисшие челюсти и вытаращенные глаза сопровождали ее неспешное шествие. Кто-то из моих сотоварищей восхищенно присвистнул. Красотка и не обернулась. Не знаю, какой бес в меня вселился. Я залпом допил коньяк, поднялся из-за стола и отправился вслед за красоткой. Она как раз делала заказ. Абсент — земной напиток. «За мой счет», — объявил я, падая на табурет рядом с девушкой. Несмотря на пьяную храбрость, я отлично понимал, что меня сейчас пошлют. Так далеко, что фиг доберешься. Не послали. Фиолетовые глаза пару секунд изучали мое лицо, после чего красотка благосклонно улыбнулась и произнесла: «Идет, но ты пьешь со мной». «Еще бы!» Мы пили, смеялись. Обнаглев, я положил ей руку на талию. В ответ девушка наградила меня страстным поцелуем с привкусом абсента. Через какое-то время барменша посоветовала нам продолжить свои игры в другом месте, и мы переместились на квартиру Мары. Впрочем, на тот момент я еще не успел спросить ее имени. И все было просто офигенно, так, как никогда и ни с кем ранее, пока я не очнулся от резкой боли в шее. Горячечный бред. Ложишься в постель с прекрасной девушкой и вдруг обнаруживаешь ее, пьющей твою кровь. Я схватил ее за волосы, отдернул назад. Глаза моей дамы горели звериным огнем. С клыков, почему я их раньше не заметил, капала кровь. Зрелище было столь впечатляющим, что я заорал. «Тебе не понравилось?» — с нотками удивления спросила она. «Ты вампир!» Я оттолкнул кровопийцу, выскочил из кровати и заметался по комнате, собирая вещи. «Не уходи, я объясню!» «Ага, сейчас!» Я выскочил за дверь, прижимая к себе одежду, пронесся по коридору и только в лифте выдохнул. Там и оделся. Не нашел ни трусов, ни носков, но возвращаться за ними на квартиру к вампирше — да ни за что. «Блин!» Неужели никто не догадывается, что из себя представляет брюнеточка? И это в координационной службе? Твою дивизию? Нет, завтра же к дяде. Черт знает, что здесь происходит. К моей огромной радости, в этот поздний час коридоры офицерского общежития пустовали. Даже дежурный клевал носом на посту и не обратил на мое появление никакого внимания. Тихонько забрав ключ со стенда, я поторопился к себе. «Скорее в ванную!» Ворот рубахи в крови, шея тоже. Осторожно обмыл рану и обнаружил глубокие следы клыков и отпечатки резцов рядом с ними. Кожа вокруг укуса воспалилась и покраснела. Нет, в медцентр я с этим точно не пойду. К счастью, в рюкзаке имелась аптечка первой помощи, и я кое-как дрожащими руками обработал рану. Меня все еще трясло, хотя голова вроде как начала соображать. Да, парниша, пронесло так пронесло. Для снятия стресса просто необходимо было выпить. Но спиртное в офицерском общежитии под запретом. В отличие от старожилов, я пока не рисковал делать заначек. Зато чуть дальше по коридору живет Кэп Гун, и уж у него-то точно должно быть. Пофигу, что 4 утра. Мне нужно. Просто необходимо. Гун снабдил меня вожделенным напитком, не бескорыстно, конечно, и я вернулся к себе. Закрыл дверь, щелкнул выключателем. В кресле восседала она. Я выронил бутылку, попятился, ткнулся спиной в закрытую дверь.
«Ты!»
— прохрипел испуганно. Вампирша криво усмехнулась. «О, бесформенный! Ну что за предрассудки? Я тебя не съем!» Я потер укушенную шею. Девушка встала, потянулась, пошла ко мне. Наряд она сменила. Черная юбка, синяя блузка, но и так выглядела не менее соблазнительно. Я уставился туда, где лишняя расстегнутая пуговичка открывала очень много из ее прелестей. «Эй, парень, она вампир!» — напомнил я себе. «Меня зовут Мара», — представилась гостья. «Выпьем?» Она взяла со стола бокал с темно-красной жидкостью и протянула мне. «Это что?» — подозрительно поинтересовался я. «Пей, это лекарство». Я отхлебнул, закашлялся. «Черт, кровь!» Швырнул бокал о стену, резко схватил вампиршу за руки. Почему-то мой страх перед ней совершенно прошел, вытесненный дикой злостью. «Ты что, ошизела? Как ты посмела подсунуть мне это? Кого прирезала, тварь?» Она дернулась, попытавшись освободиться от захвата. Не вышло. «Не хочешь?» — пробормотала она. «Странно». Я задал вопрос. «Откуда кровь?» «Оттуда», — туманно пояснила она. «Тебе действительно не хочется?» «Нет». Мара внимательно изучала мое лицо, словно хотела там что-то прочитать.
«Не может быть», —
прошептала она. «Чего?» — не понял я. «Ничего, мысли вслух», — улыбнулась Мара. «Извини, это была дурацкая шутка». «Да уж». Я сам не заметил, как выпустил ее руки. «Прости, что укусила», — продолжила она, глядя чуть в сторону. «Обычно я сдерживаюсь. Наверное, слишком много выпила в баре». «Наверное», — согласился я. «Можно вопрос?» «Конечно. В службе знают, что ты вампир». Она шумно выдохнула, отошла, остановилась возле столика. «Полувампир, Артур. Я больше человек, чем...» «И да, Кортган все знает. Хочешь, спроси его сам». Она гордо вскинула голову, прямо посмотрела мне в глаза. Я поверил и, понятно, никуда уже не пошел. Тем более, что в следующий момент она оказалась в моих объятиях, и мы продолжили то, что не закончили несколькими часами ранее. Она больше не кусалась, по крайней мере, в тот раз. Через день я перебрался к Маре, и следующие пару месяцев стали сплошным сумасшествием. Я игнорировал шепотки за спиной и завистливые взгляды сотоварищей, вот только шейный платок стал неотъемлемой частью моего гардероба. Благо, устав координационной службы допускает определенные вольности в одежде. Я говорил, что в паутине порой пропадают люди. Иногда становятся жертвами магнитных аномалий, иногда теряются где-то в ничейной зоне. В конце концов, координационная служба — не гражданская организация, и гибель при исполнении — явление отнюдь не редкое. Да, но вышел в бар и не вернулся. И это на базе, где кроме, собственно, патруля и координаторов присутствуют лишь 3-4 сотни работников сферы обслуживания и медицины. Я знал об этом столько же, сколько и все. Слухи и только. В конце концов, ЧП подобного масштаба расследовали маститые зубры из секретных служб, а не зеленые разгильдяи патрульные. Мое мнение по этому вопросу, если бы кто им поинтересовался, было следующим. Мало ли что могло случиться. За высоким забором, окружавшим территорию базы, находится огромный мир, населенный крайне агрессивными хищниками и напрочь лишенный разумной жизни. Конечно, в здравом уме и трезвом рассудке туда никто не сунется. Но по пьяни, да наспор, камикадзе всегда найдутся. Черт, я же был уверен, что прав. Чем сладостнее эйфория, тем горше прозрение. С букетом в руках и подарком в кармане я появился у нашей двери. Знаю, милая, ты ждала меня немного позже. Мара с радостным визгом повисла у меня на шее. Артур, вот так сюрприз! Сюрприз! Улыбка сползла с моего лица, когда из спальни вышел мужчина. «Кто это?» — глухо спросил я. «Хотя отлично знал этого гада. Сосед по общаге. Кэп Гун. Хренов самогонщик». Мара обернулась и заорала. «Было отчего. Гун в окровавленной рубашке, со стекленевшим взглядом, низко рыча, бросился на нас. Я оттолкнул Мару, перехватил нападавшего за руку и с силой отправил навстречу стенке. По идее, после такого столкновения Гун должен был тихо улечься и не шевелиться. Но Кэп тут же вскочил на ноги и снова бросился на меня. Я увернулся, достав противника ударом в солнечное сплетение. «Эй, ты что? Мухоморов объелся!» Он не ответил, снова пошел на меня, не переставая рычать. Руки тянулись к моему горлу, а лицо... Вертикальные зрачки в желтых глазах... Клянусь, раньше они были карие. Из уголка рта капает слюна. И клыки! От ужаса я выдал что-то дико непечатное и попытался отбежать. Не успел. Гун вцепился мне в глотку, потянулся оскаленной пастью. Я тоже схватил его за шею, не давая закончить маневр, съездил коленом в живот. Мы упали, покатились по полу. В какой-то момент этот гад оказался сверху, навалился всем телом. Я продолжал удерживать его за шею, но руки уставали. «Гун, опомнись!» — успел еще крикнуть я. Бесполезно. В глазах бывшего товарища не было и следа разума. Он рычал, щелкал зубами, тянулся к горлу. Потом вдруг обмяк и повалился на бок. Над нами стояла растрепанная Мара с окровавленным кухонным ножом в руке. Я оттолкнул труп и, как был, отполз в сторону, пока не уперся спиной в диван.
«Ты убила его!» — прохрипел в ужасе.
«Или я его, или он тебя!» — пожала плечами женщина. Она была абсолютно спокойна. Я же пребывал в полной прострации, ничего не соображая от пережитого потрясения.
«Он был офицером! Ты убила офицера! Я спасала тебя!»
Я сжал ладонями виски, пытаясь привести в порядок мысли. «Он... Нужно сообщить...» Как в тумане я направился к телефону. Мара преградила мне путь. «Нет, Артур, этого делать нельзя».
«Почему?»
«Ты прав. Мы убили офицера. Нас обоих выгонят. Это в лучшем случае». Я тупо уставился на нее.
«Но тело...
Мы его спрячем». Она провела ладонью по моей щеке. «Никто ничего не заподозрит. Ну же, милый, поверь мне». Я покорно кивнул. Мы замотали тело Гунна в покрывало, а, дождавшись ночи, оттащили за забор, где к утру от него не останется даже костей. Бедняга вышел в бар и не вернулся. Мы вернулись домой. Мара плеснула в бокал коньяк. «Выпей, полегчает». Я поднес стакан ко рту, а потом резко отставил в сторону. «Стоп! Что-то во всем этом неправильно». Я вспомнил, что за отметины заметил на шее трупа, когда паковал в покрывало. «Но этого не может быть! Не может!» «Мара, а что Гун вообще у нас делал?» Она пожала плечами. «К тебе зашел. Я угостила его кофе, а потом пришел ты. Не знаю, что на него нашло». Я вздохнул. «Если бы все было так просто!» К тому же... Я вскочил и понесся в спальню, уже все понимая, но отказываясь верить. Смятая постель, пятна крови. «О, нет!» «Что это?» Полный праведного гнева, я встряхнул Мару за плечи. «Что здесь произошло, черт возьми?» Она усмехнулась, жестко и цинично. «Прости, милый, я ждала тебя только завтра».
«Что?»
Мои руки разжались, а внутри словно что-то лопнуло. «Мне нужна была кровь. «А тебя не было слишком долго», — пояснила Мара.
«Только кровь», — уточнил я, как идиот, цепляясь за соломинку.
«Кровь, немного секса», — пожала она плечами. Я схватился за голову.
«Ты идиотка, Мара. Завтра вся база знала бы, кто ты такая. Гун всегда был треплом».
«Не узнала бы», — припечатала она. «Еще один пропавший без вести».
«Что?» — взвыл я.
«Не делай такие круглые глаза, мой мальчик». «Или ты думаешь, я оставила бы в живых одержимого кровью безумного вампира?»
«Гун не был вампиром, но стал им!»
Я в изнеможении опустился на стул.
«Не понимаю».
«Укус вампира превращает человека в вампира», — пояснила она. «Вторичного вампира. Тупую хищную тварь, одержимую жаждой крови. Поэтому я никого не оставляю в живых».
«А я?»
Вопрос прозвучал глупо.
«Что ты?» — хмыкнула она.
«Ты быстро бегаешь, потому и выжил. Но я не могла рисковать и пришла за тобой.
Кровь, чтобы приманить. Серебряный кинжал — убить».
«Почему не убила?»
«Ты не изменился», — пояснила она. «Ты первый, на кого это не подействовало».
«И что?»
«Артур, ты тупица. Как я могла? Ты же идеален для меня. Пока ты со мной, мне не нужно никого убивать. Не нужно охотиться, прятать трупы, бояться разоблачения. Она попыталась взять меня за руки. Я вывернулся, отбежал к стене. Меня мутило. Сознание отказывалось принимать правду. «Артур, пойми, не хочу!» — заорал я. «Не могу! Я любил тебя, а ты...» «Использовала!» «Ты все неправильно понял». В глазах Мары блестели слезы, но в них я тоже не верил. «Все я понял. Ты мне только вот что скажи. Сколько? Сколько их было? Сколько человек ты убила за то время, как...» «Ни одного!» — вскричала она, бросаясь ко мне. «С тех пор, как появился ты, никого. Только Гун. Но он сам...» «Врешь!» Я наотмашь ударил ее по лицу. Женщина отлетела к стене, упала. Я смотрел на свою руку, не веря в то, что сделал. Мара подняла голову. В фиолетовых глазах плескалась ненависть. «Ты труп, Корнеев!» И она бросилась на меня. Зубы, когти и дикая ярость. Мне изрядно досталось от разъяренной фурии, прежде чем я все же смог ее скрутить. Повалил на пол, уселся верхом, удерживая ее руки как можно дальше от своего лица. Мара еще дергалась, но сила была на моей стороне. «Так-то», — сказал я, слезнув кровь с разбитой губы. «А теперь мы пойдем к координатору». «Ты не сделаешь этого», — прошипела она. «Еще как сделаю». «Нет, иначе все узнают, что ты убил Гунна из ревности». «Его убила ты. Мое слово против твоего. К тому же ты помог спрятать труп. Ты соучастник». «И хрен с ним». «Дурень», — продолжила она с насмешливой улыбкой. «Ты готов загубить свою жизнь и карьеру из-за глупой обиды и ревности?» «Ладно, но подумай о полковнике Игоне. Он-то в чем виноват?» Она знала, куда надавить. Дядя такого удара не переживет. Или переживет, но навсегда отвернется. Он и так не одобрял мой нынешний роман. К тому же неизвестно, как эта история отобразится на его служебном положении. Нет, так подставить единственного родственника я не мог. «Видишь, я права», — улыбнулась Мара, заметив мои колебания. «Права», — кивнул я. «Значит, я сам тебя убью. Хотя бы люди пропадать перестанут». «И этого ты тоже не сделаешь. Не сможешь». Я выругался. Она рассмеялась. Я отпустил ее и ушел на кухню. В душе поселилась зияющая пустота. Упал на стул, залпом опрокинул в себя полбутылки коньяка. Мара появилась там же минут через 10. Строгий брючный костюм, туфли без каблуков, волосы собраны в аккуратную косу. Холодное чужое лицо. И если бы не покраснение на скуле, грозящее перерасти в полноценный синяк, ничто в ней не напоминало ту ведьму, с которой мы дрались совсем недавно. «Я ухожу», — сказала она. «Это твоя квартира». «Нет, я ухожу совсем», — пояснила она. «Здесь становится опасно. Я больше не вернусь на базу». Я хотел поинтересоваться, куда именно она собралась, но промолчал. «Какая теперь разница?» «Мне жаль, что все так вышло», — сказала она. «Это и не могло продолжаться. Прощай, Мара». Она подошла, заглянула в глаза. «И не поцелуешь на прощание?» Перед глазами всплыло безумное лицо Гунна. В голове звенели слова «Кровь, чтобы приманить, серебряный нож — убить». Я резко оттолкнул ее. «Не прикасайся ко мне, мразь!» Она на секунду замерла, глаза вновь обрели звериные зрачки, руки сжались в кулаки. «Мы еще встретимся на узкой тропинке, Корнеев. Не поворачивайся ко мне спиной». На следующий день, заступив в патруль, я узнал последние новости. Боец моего отряда, балагур и весельчак по имени Гайкин, радостно вещал перед двумя собравшимися сменами патруля. «Картнес от бабы возвращается, а тут этот как выскочит! Глазищи, во! Клычищи торчат, слюна капает! Ну, Кэп не растерялся, шокер на полную мощность! Тот аж задымился. Никто и подумать не мог. Вампирюгой оказался. И как он столько времени скрывался?» «Кто?» — не понял я. «Да Скрелл из третьей группы. Сколько народу порешил? Нечисть!» Гайкин сплюнул. «Ну все, отбегался». Я вышел из караулки и медленно сполз по стене. Скрелл — сокурсник по академии. Он был моим другом, одним из немногих настоящих друзей. Бедный Скрелл. «Мара! Сволочь! Почему? Ну почему я не убил эту тварь?